понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Радио Крым Реалии. На связи у микрофона Павел Казарин. Начиная с сегодняшнего дня на полуострове и на материке мы выходим в эфир в одно и то же время. 18.35 вечером и в 8.30, соответственно, утром. Слушайте нас каждый день на 549 АМ. Вы знаете, так уж получилось, что всякий раз в этой студии мы очень много говорим о политических вещах. Мы говорим о политике, мы говорим о геополитике, мы говорим о всем том, на самом деле, профессиональном терминологическом бестиарии, который свалился на нас в последние два года. Но иногда для того, чтобы понять, какое будущее нас ждет, нужно говорить при помощи простых, сухих, сухого языка математики. Сухой язык цифр иногда помогает понять прошлое, настоящее и будущее куда лучше, чем любая гуманитарно выстроенная концепция. И вот как раз сегодня в этой студии мы в первую очередь будем говорить о цифрах. У нас есть информационный повод. Что нас натолкнуло на это? Это, собственно, публикация в издании «Коммерсант», в которой рассказывается о том, что Сергею Аксенову не удалось стать единственным человеком, который, собственно, отвечает за использование денег федеральной целевой программы. Что ответственность с него никто не снимал, но при этом согласовывать траты денег ему как по-прежнему придется со всеми министерствами. Наши коллеги подготовили об этом небольшой сюжет, после которого мы как раз и продолжим говорить, что такое федеральная целевая программа, что такое сегодня актуальный крымский бюджет и какое место Крым занимает в бюджетной карте Российской Федерации. Обо всем этом мы будем говорить с Натальей Зубаревич. Но сперва давайте дадим слово нашим коллегам.
100 слов по теме.
Российскому главе Крыма Сергею Аксенову не доверили самостоятельное выполнение федеральной целевой программы по развитию полуострова. Вместо этого увеличили штат чиновников на 100 человек. На днях в Москве заседала специальная правительственная комиссия. Там решили продлить упрощенную процедуру госзакупок в Крыму до конца 2016-го. Госдума уже приняла такой законопроект в первом чтении.
Будет та же процедура, которая в прошлом году действовала. Исходя из того, что вот эти моменты будут учтены и что главгосэкспертиза будет работать в Севастополе, не в Ростове, и отправлять документы на материковую часть мы не будем. То есть я надеюсь, что все задачи в этой части будут выполнены. Принято решение, в том числе об увеличении штатной численности наших органов, которые будут заниматься реализацией ФЦП. Там 100 человек будет добавлено в управление капстроительства, будет добавлено в бензин имущество штатная численность.
Самому Сергею Аксенову запретили создавать единый орган, который бы контролировал реализацию ФЦП. Это якобы идет вразрез с российским законодательством. Ранее Аксенов настаивал, распоряжаться федеральными деньгами на развитие Крыма должен кто-то конкретный. Так, будто бы можно преодолеть бюрократическую волокиту при утверждении проектов, считает российский глава полуострова.
Я предлагал в данном случае все подразделения главгосэкспертизы и других подразделений Федерального министерства, Министерства экономического развития, в данном случае ответственных за реализацию ФЦП, перевести в Крым, по крайней мере, прикомандировать на определенное время, так или иначе, с тем, чтобы они находились адресно по месту, там, где решается конкретная задача. С тем, чтобы не наши исполнители не отправляли документы на согласование и при этом в данном случае дожидались, пока найдут ошибку, после ошибки прислали документы назад. Нет, так быть не должно. Все должно происходить онлайн, прямо за столом.
Федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя окончательно утвердили в июне прошлого года. Сама программа рассчитана на 5 лет. Предполагаемый объем финансирования – 708 миллиардов рублей. Это примерно 2 годовых бюджета Московской области. Деньги должны пойти на обновление инженерных, транспортных и социальных объектов региона. А именно возведение Керченского моста, строительство дорог и реконструкцию Симферопольского аэропорта. Пробуксовку целевой программы Аксенов связывает с ликвидацией Федерального министерства по делам Крыма. Сейчас ФЦП курирует Минэкономразвития России. Его глава Алексей Улюкаев год назад пообещал, что выделит полуострову порядка 90 миллиардов рублей. Но уже в конце года Сергей Аксенов заявил, что ряд проектов по ФЦП сорван. Крыму не дали и 6-й части от обещанных 90 миллиардов. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Друзья, ну, во-первых, мы приглашаем вас присоединяться к нашему разговору. 8 800 10 06 926. Еще раз повторю. 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан абсолютно бесплатные. Ну и опять же, мы гарантируем анонимность, если она вам необходима. Друзья, и сегодня мы как раз и будем говорить. Так уж получилось, что в 2014 году многие обещания, которые звучали из уст официальной Москвы в адрес официального Симферополя, они были более чем радужны. Но экономика — это такая вещь, которую очень сложно рассматривать в статике, ее нужно рассматривать в динамике. И вот как изменилась ситуация по истечению двух лет, по состоянию на начало 2016 года? И какие из данных обещаний реальные, а какие, наверное, на данный момент отложены? Вот обо всем этом будем говорить сегодня. С нами на связи Наталья Зубаревич, профессор МГУ, директор региональной программы Независимого института социальной политики. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наталья Васильевна, вот два года говорится постоянно о федеральной целевой программе по развитию полуострова. Вот сейчас по состоянию на начало 2016 года мы слышим заявление российского главы Крыма Сергея Аксенова, который говорит, что в течение 2016 должно быть освоено, если не ошибаюсь, 28 миллиардов рублей из выделенных денег. То есть федеральная целевая программа, она скорее существует или с ней или в отношении нее есть вот какие-то задержки и проблемы, о которых мы на самом деле вот не слышим?
Вы так относитесь к документам с трепетностью. Но у нас было много ФЦП. Большинство из этих ФЦП не финансируется в тех форматах, в каких они были приняты. Всегда идет недофинансирование. И, в общем, это такая привычная ситуация, что я не понимаю, что вы так это бурно обсуждаете. Абсолютно понятно, что что-то будет профинансировано, что-то нет. Начнем с того, что у федерального бюджета дефицит 2 триллиона рублей. И это серьезный барьер для любых крупных финансирований. Это надо понимать. Во-вторых, не первая программа. Программа по Дальнему Востоку была примерно на эту же сумму. Спросите, что из нее выделили. Выделили РЖД кусок на реконструкцию БАМа и Транссиба. И то до конца это не освоено. Поэтому нормальная рутинная процедура. Это первое. Второе. Есть объекты, которые будут профинансированы точно. И финансирование идет ритмично. И это строительство моста. У него ежегодно запланировано по 50 миллиардов. И деньги выделяются. И это работает четко. Полагаю, но не знаю, потому что у меня нет соответствующих цифр. Также ритмично идет финансирование системы подачи электроэнергии по кабелю. Потому что это жизненно важные вещи для территории. Все остальное, ну, что я могу сказать, по итогам 2015 года объем инвестиций совокупный в Крым по сравнению с 2014 годом сократился на 9% по данным Росстата. И если мы смотрим структуру этих инвестиций, там свыше 40% это бюджетные инвестиции, поскольку бизнесовых инвестиций, в общем, ну, мягко говоря, немного. А если вы сравните с картинкой по Российской Федерации, то там бюджетные инвестиции по 2015 году были процентов 16-17, а все остальное либо собственные средства предприятий, либо заемные средства. Вывод. На один бюджет нельзя ничего сделать основательно, много, капитально. Бюджетных денег не хватает никогда. И ключевая проблема не реализация ФЦП. ФЦП – это вот критические, что называется, технологии. Мост, электроснабжение и расширение взлетно-посадочной полосы. Все остальное работать начинает, когда на территории инвестирует бизнес. А с этим очень большие вопросы.
Понятно. Условно говоря, для рядовому обывателю нужно знать, что если деньги в ФЦП, как бы условно говоря, заложены, если на бумаге они есть, это абсолютно не означает, что они будут освоены, что чиновникам они будут выделены, ну, как бы вот, даны в ощущениях.
Освоены некорректно. Освоены – это когда уже выделены. Это абсолютно не означает, что они будут в этом объеме выделены. Вот это ключевое слово. А дальше уже начинается процесс освоения. И там, когда деньги выделены, тоже свои заморочки, потому что идут согласования. Вообще ФЦП, она разделена. Что-то финансирует министерство, что-то там проходит через бюджет. Это регион. Это довольно сложная схема, она действительно требует согласования. И то, как это происходит, вполне показывает, что руководство Республики Крым претендует на роль некого такого молодого Кадырова, да, которого все в руках, он ни перед кем не отчитывается. Но этот номер, судя по всему, не проходит.
Вы знаете, вот недавно совсем российский глава полуострова Сергей Аксенов, он давал интервью телеканалу «Россия-24», в котором, среди прочего, он комментировал структуру крымского бюджета. Он говорил о том, что он увеличился по сравнению там, с ситуацией 2013 года более чем в два раза, но при этом жаловался на отсутствие денег. Давайте вот послушаем этот фрагмент, потому что есть вопросы.
Мнение.
Республиканский бюджет сформирован на 100%, отличается существенно от Украины. Максимальные параметры бюджета Республики Крым, когда он находился в составе Украины, были эквивалентны 500 миллионам долларов. На сегодняшний день понятно, что эти цифры уже почти в 2,5 раза, это даже без федеральной целевой программы, которая по итогу 2016 года должна быть освоена в размере почти там 28 миллиардов рублей. Ну, земля и небо, то есть как минимум в 2-2,5 раза выше. То есть выживаем в этих условиях, да, нелегко.
Мнение.
Это было мнение Сергея Аксенова, с нами на связи профессор МГУ Наталья Зубаревич. Наталья Васильевна, мы помним, как вы комментировали, собственно, структуру крымского бюджета образца 2015 года. Вы говорили о том, что в ней есть серьезные изменения по сравнению с 2014, но, среди прочего, вы вот говорили, что, например, основная доля расходов по статье «Национальная экономика» — это, в первую очередь, дотации на транспортировку, например, горюче-смазочных материалов там, на полуостров, и что без этой дотации все цены на полуостров они резко пойдут вверх. Вот структура крымского бюджета в 2016 году, о которой так рапортует Сергей Аксенов, это бюджет выживания, бюджет стагнации или бюджет развития, на ваш взгляд?
Погодите, вы так быстро говорите, что мне даже вклиниться не удается. Пункт первый. Я никогда не комментирую бюджетные планы. 16-й только начался. Его надо прожить. В России бывает по несколько корректировок в год бюджетов, принятых как планы. Поэтому говорить я готова только об исполнении, когда уже есть цифры окончательного бюджета 2015 года. И этот бюджет действительно отличается от 2014. Я выделю 2-3 главных отличия. Отличие первое состоит в том, что по объему бюджет 2015 года меньше. И по сравнению с 2014. Но это не значит, что так строго не дали денег. Это значит, что в 2014 году Крым финансировался через бюджет почти полностью. А в 2015 году часть денег идет через пенсионный фонд. Это пенсии, выплаты, трансферты большие довольно. Часть идет через фонд медицинского страхования. И получается, я просто вот прикинула с карандашом, получается, что в сумме, вот если сложить все-все, то, что Крым в 2014 году получил, я имею в виду все вместе, город и республику, получил за 9 с небольшим месяцев, примерно столько, он получил за 12 месяцев 2015 года. Понятно, да, что сумма сопоставима, количество месяцев разное. Сейчас она растянута на год. Это первое. Второе, конечно, другая структура, потому что пенсии уже не идут через бюджет. Объем пособий в Севастополе сократился чуть ли не на порядок, потому что раньше все гнали через бюджет, а сейчас это нормально финансируется через пенсионный фонд. Поэтому структура бюджета гораздо стала ближе к такой стандартной, которая у регионов России. Но есть своя фишка в этой структуре. Она состоит в том, что действительно повышена доля расходов на национальную экономику, как у таких вот более богатых регионов. Лезешь смотреть, что там, и видишь, что в структуре расходов на национальную экономику она составляет суммарно вот по двум этим территориям 29%, то есть почти каждый третий рубль расходов бюджета. Из этих 29 10%, то есть третий больше. И это, я была не права, называя это поставками горюче-смазочных материалов. И это оплата поставок электроэнергии с территории Украины. Это как бы трансферт, который пришел из Москвы, и потом через бюджет Крыма это оплачено. Вот в чем суть. Это же поставки электроэнергии были. Дальше, третий сюжет. Очень уже, ну, немножко даже такой, знаете, с черным юмором. А вот, наконец, к как бы Республика Крым стала похожа на российские регионы. Она теперь регион с дефицитом бюджета. Ее дефицит бюджета 5%. Это не так мало. В среднем по России дефицит сейчас меньше 2% по всей совокупности регионов. Но уже это означает, что Республика Крым тратит больше, чем получает. При этом получают обе территории очень прилично. Если взять уровень дотационности, теперь его можно корректно сравнивать с другими регионами, потому что система финансирования ровно такая же. Так вот, уровень дотационности Республики Крым составляет 67%, то есть более чем две трети – это поступление помощи. А города Севастополя 61%. Чтобы как-то соотнести, я могу сказать, что 67% – это чуть меньше, чем у Дагестана, и примерно как у Карачаева-Черкесии, если вы знаете такую территорию.
Безусловно.
А 61% – это примерно как у Камчатки.
Понятно. Наталья Васильевна, если позволите, вот в минувшем году как раз случилась энергетическая блокада полуострова со стороны официального Киева и обычная транспортная блокада. Вот можно ли понять, как, собственно, скажутся эти два явления, какую проекцию они получат в отношении крымского будущего? Можно ли снизили, насколько сильно ударило там, не знаю, по перспективам развития полуострова эти две блокады, которые вот, собственно, случились?
Долгосрочные прогнозы давать тяжело, потому что, как вы понимаете, создается альтернативная инфраструктура, правильно? И система электроснабжения, и транспортная. А краткосрочные я могу назвать, резко подскочило то, что мы называем неполная занятость. Это простые административные отпуска, то есть людей не увольняют, но они работают далеко не полную неделю, как в соответствии с этим и получают меньше. По Республике Крым, находящиеся в простое, в административных отпусках и работавшие не полную неделю, почти 10% списочной численности занятых. Но это, как правило, крупные и средние предприятия, малый бизнес считать не умеет, российская статистика. Но, значит, каждый десятый был либо в простой, либо на неполной неделе. По Севастополю 6%, в среднем по России в 2-3 раза меньше. Вот вам и первый эффект, да, ненормальная работа экономики. Второй эффект, ну, он такой отложенный. Промышленность закончила год в плюсе, российская это падает, но это плюс в основном за счет Республики Крым и за счет пищевой отрасли, которая пытается замещать, да, то, что теперь не поступает на территорию. А Севастополь в минусе, и в минусе довольно устойчивом. Поэтому тут что говорить, город мало что производит. Угу. И по безработице нет, потому что в России нет такой вот системы увольнения. У нас вот с этой неполной занятостью, со всеми другими способами снизить зарплату, все-таки сохранить эту занятость. Вот ровно то же самое происходит и в Крыму. Но я могу сказать, что у нас, к сожалению, нет статистики доходов населения. До сих пор эту статистику не публикуют. Но по зарплате, по всем оценкам, я могу сказать точно, что падение реальных доходов в Крыму было сильнее, чем в среднем по России. И причина абсолютно понятна. Более высокая инфляция на полуострове. Цены росли быстрее, чем в целом по Российской Федерации. А уж искать концы, где тут блокада, где тут выравнивание цен, потому что они были ниже когда-то, да, и сейчас они догоняют общероссийские и то, и другое. Но у населения доходы, реальные доходы падали сильнее, чем в целом по России. Вообще напоминаю, что Россия в кризисе. У нас доходы населения упали почти на 5% в реальном выражении. Средняя заработная плата по 2015 году упала на 9,5%, а оборот розничной торговли на 10%. Так вот, в Крыму и торговля падала сильнее, и доходы падали сильнее, потому что быстрее росли цены. А рост цен обусловлен был и тем, что вы говорили, и еще массой других причин.
Наталья Васильевна, вот буквально через секунду будем продолжать говорить, тем более вот у нас есть один вопрос, который пришел от наших слушателей. Через секунду продолжим.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Друзья, радио «Крым. Реалии» на связи с нами, с нами на связи профессор МГУ, директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Наталья Васильевна, вот впереди лето, и всякий раз в Крыму перед началом там летнего сезона поднимался вопрос о конкуренции между Краснодарским краем и, собственно, территорией полуострова. Но в 2016 году вот начинаются слышны голоса скептиков, говорят, что, ну, в принципе, и там море, но в Краснодарском крае лучшая инфраструктура, которая была подготовлена к Олимпиаде, и нет столько проблем, сколько есть на полуострове. Вот на ваш взгляд, вот конкуренция между этими двумя регионами в рамках Российской Федерации, она насколько реальна?
Ну, я бы так сказала. Сочи вне конкуренции, потому что это отдых просто другой ценовой ниши, вы понимаете, да? Он просто дороже. А вот то, что касается побережья Геленджика, Анапа, возможно, да, потому что там все-таки цены не так высоки, как в Большом Сочи. А дальше начинаются вопросы, как добраться, сколько стоит еда, аренда. Российские потребители, вообще люди вполне рациональные, они на лозунги не покупаются. Они, в общем, считают свои трудовые рубли и спрашивают у знакомых, выясняют, и дальше начинается рациональный выбор. Плюс переезд на машине, если люди едут на машине, и так далее. Поэтому я думаю, что вот территория от Геленджика до Анапы и ЮБК – это где-то сопоставимые вещи по цене. Может быть, за исключением Ялты, потому что, насколько я помню, с давних-давних времен Ялта всегда была дороже. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Нет, вы абсолютно правы. Я так понимаю, что Ялта и Сочи, наверное, в этом смысле выступают в качестве...
Ялта уступает. Вот знание на сочинский... Потому что сочинский отдых реально дорогой, он действительно стал более комфортабельным. Люди привыкли туда ездить, и потом там еще преимущество. Ты прилетел, ты уже там, никуда-то дальше двигаться не надо. Я думаю, что статусная публика российская, она, поскольку многим перекрыли возможности ездить за границу, преимущественно будет ездить в Сочи. Угу. Если и когда будут реновированы некоторые мощности в Крыму, если и когда, то там будет тоже свой некий ручеек от их потребителей. Но массовый отдых в Крыму, это будет отдых, который сопоставим, мне так кажется, уже по цене, с Геленджиком и Анапой, а дальше люди выбирают, считают, смотрят.
Наталья Васильевна, если позволите, последний вопрос, вот у нас полторы минуты. Понятно, что сегодня полуостров оказался заложником целого ряда обстоятельств. Например, там правовой статус, логистическая проблема, связанная с логистикой через Керченский пролив. Но какая часть крымских проблем, она по опыту других регионов, она зависит непосредственно от чиновничьего состава? Вот условно говоря, если бы представить, что в Крыму Крым возглавляют люди, которые работают на 100% КПД, то каких проблем бы не было? Какие проблемы можно было бы решить?
С одной стороны, быстрее бы шли проблемы кадастра, решение проблем кадастра земель, переоформление прав собственности. С другой стороны, вы понимаете, что там очень часто это не крымский вопрос. Это вопрос уже иногда стокгольмского арбитража, если вы понимаете, что я Конечно. Имею в виду. Потому что Украина претендует на то, что ей когда-то принадлежало. Поэтому там очень намешана политика. Но рутинные процедуры, доступ, система организации выдачи пенсий, пособий, управление прав собственности для людей, понимаете, не для бизнес-структуры, а для людей. Это, конечно, могло быть больше, более адекватным. Но, ну что я вам могу сказать? Когда есть возможность поделить активы, а там в мутной воде, наверное, немало возможностей поделить активы, люди, принимающие решения, и вообще бюрократия азартно этим занимается. А под ногами болтается население, но с которым как-то надо разбираться. Понятно. Вот меру возможностей решают пропорции между этими двумя задачами.
Спасибо. Наталья Зубаревич, профессор МГУ, директор региональной программы Независимого института социальной политики, была на связи с радио «Крым Реалии». Спасибо, Наталья Васильевна. Вы знаете, друзья, на самом-то деле, вот вещи, которые прозвучали, они в комментариях не нуждаются. Они нуждаются в осмыслении. Поэтому единственное, что я хочу вам напомнить, что завтра в 8.35 на моем месте будет Сергей Макрушин. С вами был Павел Казарин. Слушайте «Крым Реалии», берегите себя и хорошей вам недели.